я вот как увидел, было бы, вот если бы такую схему повесили, и каждый раз говорил, вот это то, это то, это то, то сразу бы очень многое было ясно. Смотри, природа и вот эта личность, или какая-то. А здесь каждая растет отдельно. А тут я немножко не так, ох, я не так нарисовала. Они вот так вот, вот отсюда, общего, так вот идут, вот, из одного джерела. Вот они пошли. Вот тут Господь, тут не просто отдельно, тут один Бог, тут другой, тут нет, вот Христос, вот он пошел. А вот здесь душа, духовно-душевная, духовно-душевная, душевно-духовная, тут природная, звездочки это небесные. И вот если ты говоришь, вот это вот личины личности, личины маски, личина, маска, ну и так далее. А здесь сущности, тут слово. А почему появляется монада? Вот они здесь составляют это вот эти вот какие-то что-то здесь, что-то еще. И вот это думает, что оно перевоплощается, что оно меняется. Это стишок очень хорошо пойдет. Этот вообще ни о чем. Он под давлением либо это, либо под давлением этому. И вот я вот бы так вот, вот ты сейчас ты говоришь, а я вот тут схема у нас выкристаллизовался. Может, она в чем-то неправильно. Но вот я вот такими вот...
Тебе бы надо почитать вот эту мою физическую статью. Вообще никак не распечатаю. Вот, который еще написал когда-то после там лекции в конце 80-х годов. И, то есть, понимаешь, вот первое, с чего надо начинать, это с развеивания ложности пространства времени. Потому что все остальное потом на этом базируется. А у меня это как что? То есть я все время по этому пути шел. Я думал, что, ну, я понял, что пока не прояснено, что такое время, ну, все остальное это бессмысленно.
Ну, то есть... Теоретически я тоже это все знаю, но попробуй это сделать как рефлексия.
Нет, так вот, а как развеивать? Вот для этого есть наука, физика. Я начал... Потому что, что такое наука? Она позволяет изучать взаимосвязи между явлениями природными. Ну, с духовной точки зрения все это ерунда, но для человека природного, который мыслит по-природному, это очень существенно. Наука может помочь ему избавиться от ложных представлений. Вот, например, как из того, что Земля плоская, да? Что Солнце вращается вокруг Земли. Ну и более глубокий момент. Потому что, знаешь, представлять себе можно все что угодно. Можно, знаешь, вот как сидят философы, говорят, а вот время это то-то, то-то и то-то. И начинается поток сознания, словоизвержение и т.д. и т.п. Это все может быть иметь отношение к реальности, не иметь отношения к реальности. А проверить нельзя и принимается только по принципу, мне это представляется правильным или нет.
Да, да, да. Нормально, а что ж так?
А физика работает с явлениями. Вот, например, будем искать атомы. Как искать атомы? Ну, они ж мелкие, и в микроскоп не увидишь. Давайте разрабатывать методы, как исследовать вещи, которые нельзя увидеть в микроскоп, потому что их размеры меньше длины волны. Итак. Ну вот, например, есть радиоактивность. Влетают элементарные частицы. И они летят. Но вот они, ну вот в каком-то маленьком пролетели там, ну, мельчайшая реальность. Но если они рассеиваются под углом, если поставить экран там через километр, то они рассеиваются так, что перед нами возникнет картинка. И рассматривая эту картинку, мы можем предполагать о том, что происходит вот там, вот в этом микрообъемчике, где они начали рассеиваться. Вот так возник способ исследования элементарных частиц путем применения радиоактивного рассеивания. Вот все эти, знаешь, камеры, в которых летают частицы, изучают треки и так далее. И до этого, как бы физики, они знали уже наличие, они знали, что есть элементарные частицы из вот этого, знали, что есть электрон там.
позитрон и так далее. И была такая теория Томпсона, что атом это как кекс. Вот как бы положительные частицы это как тесто, а отрицательные частицы это в него вкраплены как изюм. Но это вариант чисто умозрительной концепции. Никто не знал, как он устроен, просто кто-то предположил. И это была рабочая гипотеза. Потом кто-то, вот этот Резенфорд задумался, давайте атом будем пропускать через него альфа-частицы. И как-то они могут пролетать или не пролетать, а нам вот как вот обстреливать из пуль. И какие-то пробьют, какие-то, как пробьют, где не пробьют, но будем хотя бы что-то знать о структуре. Начали, ну, поставили этот экран, например, вот это расширяется, и все. Начали обстреливать. И тут оказалось, что атом внутри практически пустой. Нет никакого кекса, а есть, ну, как солнечная система. Вот в центре ядро, они определили, что вот здесь ядро через него частицы не проходит. А электроны, значит, где-то на орбитах летают. Возникла теория вот этого планетарного атома.
Паме, я это, меня это, я это знаю, понимаю, и меня это не интересует. Я сразу сел на атома. Вот я на это сел. Нет. Это меня не интересует. Вот как это?
Не, ну вот это, опять же, тоже что я говорил. Что вот рабочая гипотеза. Вот тут, точно так же, планетарная
модель. Да, тут явление. Модель. А тут не явление, да. Тут еще статистика есть. Какие тут явления? Тут
вот
тут
чтобы...
километры, геометры.
Не, ну что статистика? Статистика это мы...
Нет, ну здесь не явление. Я взял, измерил, все сказал. И увесил. Здесь одна тонна, здесь килограмм. Они встретились, да, и разошлись.
Математика.
Статистика. А явление превращается в науку.
Сначала ловил рыбу. В духовном смысле. То есть был изучателем вот этих вот внешних истин. И помнишь, мы цитировали?
Что?
Когда через просветление мы показали, что истина духовная выражается через предметности, ну или видимости предметности материальных. И что если между ними установить научные взаимосвязи, то при определенном просветлении их можно перевести в теологические предметы.
Ну, если пишешь, вот бы это вот уж я хотел прочитать, я у меня отказался.
Вот если ты возьмешь буддийские тексты.
Какие?
Буддийские.
Ну.
Вот буддисты были помешаны на научном исследовании. Они вот так же, как ученые, скажем, современные исследуют вещество, они также исследовали сознание.
А, да, да.
По тем же принципам. И все строилось на строгом экспериментальном материале. Это ранний буддизм, серьезный буддизм. Ранний, вот дзен-буддизм, да. Это да, это именно попытка, что такое дзен-буддизм? Это была попытка донести до масс достижения светлых буддийских умов. То есть, как бы перевести его на хлопский разум. И почему учитель? Потому что учитель это человек, который уже знает, что он делает. И вот он из милосердия тренирует учеников, которые вообще ничего не понимают. И никогда не поймут, потому что они умеют мыслить. Но он, работая как скальпелем на канонах и так далее, он его меняет. И ученик ему добровольно отдается, он не сам себя меняет, а позволяет кому-то другому с собой работать. И вот если взять, например, вот классический труд Абхидхармы Коша, Мусубанху, это сугубо экспериментальный, ну, насколько вообще эксперимент
трипитака
был доступен.
У них без нее
нет, трипитака это другое. Трипитака это собрание сутр. Абхидхарма Коша это классическое буддийское вот это вот исследование экспериментальное. Но если взять и китайский буддизм, и в какой-то степени тибетский буддизм, это все исследователи сознания.
Все, остановить. Это меня, Рагулятина, не интересует. Ты говоришь о тупых баранах, которые учителя.
Нет.
Нет, мне интересует причинное тело. Она одевается, вот причинное тело, вот она, вот здесь находится в теле любви, нирвана коша, нирвана моя коша.
Откуда ты все это взял?
А это находится вот здесь, вот. Да, в теле истины. Анандамая коша. Это...
Ты?
Я взял это из индуизма. Правильно. Я взял из вед. Даже не веданты, вед.
Не из вед.
Вед, это веды.
Веда это поэзия вообще.
Нет, веда, ригведа это не поэзия. А ригведа это, да, эти самые.
Это поэзия.
Самоведа, да. Это поэзия, заклинание там, это угу. Что такое.
Это полученное не экспериментом, а просветлением.
Да, как это все.
Но при наитии свыше обладает такой особенностью, что часто под и среди истинного там скрывается лес, который много
абсолютно с этим не
фантазии.
Ничего подобного. Нет, нет там фантазии. В этих знаниях, ведок, нет фантазии. Нету точка, все. Как нет фантазии
Библии. А откуда ты знаешь, что в ведах нет?
Я исхожу из того, что это твердое слово. И отметаю все, что какое-то свое. Было сказано, это...
Но это вопрос
да,
чистого.
Это слово. Это вопрос чистого доверия.
Ну, смотри, для мусульман Коран это слово.
Да.
Мусульманину нельзя сомневаться в том, что там есть что-то не так.
Сомневались и сомневаются всегда. Это всегда. Когда он сомневается,
нет,
он говорит...
Мусульманину нельзя.
Нет, не так.
Проверно.
Не так говорится. Нет.
Но мы вот знаем.
Мы ничего...
А что это... Да, было божественное откровение, приспособленное к их восприятию, но базирующее сейчас на фантазиях.
Нет, такого нет. Это не христианин, мусульман и не иудей. Нет.
Вот есть буквальный смысл слова, понимаешь?
И буквальный смысл. Саша, мы не об этом, все, остановись. Нет, нет. Я верю, что это истина. И я верю. Вот это вот
ну, эти смотри, предметы... Ветхий Завет – это истина.
Да. Как, что, в чем
я? Но что там истина?
В Ветхом Завете.
Да.
Что Бог говорит, что я приду в теле. Я приду.
И... Послушай, вот история Адама и Евы.
Нет.
Многие это воспринимают буквально как истину. Что да, вот Бог так буквально, материально.
Очень говорит. Многие. Очень многие.
Но те, кто считали, вот не все слова знают, а что там есть смысл буквальный? Смысл духовный. И буквальный смысл представительствует по соответствию смысл духовный, но сам по себе он истиной не является. Он является мертвой буквой, которую если человек воспринимает как истину саму по себе, то он начинает жить в фантазиях, в которых живут большинство последователей иудаизма и христианства.
Нет, Бог мне дал по-другому. Он мне сначала дал веды. Там нету иносказательств. Один пишет, два в уме. Нет такого. Он говорит, механизм, как создается сознание. Именно сознание
речи. Но в ведах этого нет.
В ведах? Как раз я тебе принесу завтра, который прочитал.
Принеси веды.
У меня не веды, я принесу выписки оттуда.
Нет,
ну как
это? Не выписки.
Ну где же веды? Там 100 штуки.
Это
нет такого.
Последующая интерпретация индуизма.
Нет, ну подожди.
Веда это чистой воды заклинание.
А?
Веда это чистой воды заклинание. Вот Упанишады.
Нет, веды, четыре веды.
Да.
Ты не что-то путаешь. Угу. Ригведа это анатомия человека и анатомия Вселенной. Анатомия Бога, если хочешь. Ну, насколько это возможно. Аюрведа это анатомия человеческого тела и болезни, и все, что с этим связано. Почему, как это... Великий космос в малом космосе. Остается две. Артхаведы. Это заклинание. Белая и черная магия. Все, точка. Тут... А самоведы. Это напевы, это легенды, которые тоже не считаются научным трюком. Они вот свои вот рабочие ключи, которым открываются двери истины. Почитал молитву это миллион раз и получил откровение. Они верили. Что он получил? Другое дело. Но он говорит, я верю, Брахма, что ты мне дашь. И судить меня за это не будешь. Это веды. А уже потом, когда их истина была утеряна, вот эти ключи и шифровки, как розетский камень. Нашли камень, три надписи в одном и том же. А это... Шампальон открыл. А нету такого шампальона нигде. Все смотрят, не понимают, о чем речь. Один и тот же текст. Греческий, демотика и иероглифы. Ну, это одно и то же. Но никто не догадался из тысячи лет. Появляется Шри Шанкара. то он и говорит, он напоминает, в чем смысл. Он напоминал, да, в чем смысл Ригведы. Ну и бхаши там такие были. Бхаши — это брахманы. Сочинение брахманов для брахманов и не для людей, а только для исключительно людей, работающих, учитель-ученик, один на один. И он просто от него тоже конспекты брахманические дал всем, в том числе и шудрам, и неприкасаемым.
Ну вот смотри, когда были написаны Веды?
1010 лет, возможно, назад. Это последнее упоминание, что не может быть, 1004-5. И они передавались...
Это скорее реально, это более реально. Да, потому что 12 тысяч лет назад была цивилизация, последняя цивилизация преадамитов.
Да.
12 тысяч?
Да.
Всего-навсего?
Это не так давно было.
Это ж... Нифига.
Угу. То есть это 10 тысяч лет до нашей эры. И когда на них упал этот самый... Веды принесли в Индию кто? Арии. Когда они с севера туда вторглись. Правильно?
Ну, они уже принесли... были в Ведах. Они уже были в Ведах.
Да. Они принесли, да. Но арии... Ты знаешь, что часть ариев пошла на север, а часть пошла на юг.
Ну.
А вот, кстати, вот эти, как его... Причем те, которые пошли на север, они вообще-то потом одичали.
Ну, ближе, что, к чему-то.
Но были у тех ариев, которые пошли на север, Веды. Арии — это фактически цивилизация Урарта. Даже...
Это может даже
может быть,
Гипербореи.
Они жили... Вот смотри.
Это не важно, что,
нет,
что они
важно,
понесли.
Важно.
Что они понесли.
Важно. То есть откуда они это взяли? То есть латинское слово говорит, что все легенды народов, ну, современного периода, начиная там от египетских и т.д., они возникли из наитие, которое происходило из сознания людей древнейшей или небесной церкви.
Там не только наитие было, а непосредственно божество и Бог сам не сходил.
То есть, когда связь человечества была восстановлена до древнейшей церкви, это вот была как лампа. И она светила, и в сознании людей духовных того времени, которые не были восстановлены в древнейшую, начали рождаться священные мифы. В Египте, у всех народов, сюда же начинают до этих, как
нет, его. Вот Египет, кто тебе Египет, древний, конкретно, вот смотри, 400 тысяч лет до нашей эры, дети Анун, Энки, 400 тысяч лет,
нет, нет, это
4, тихо, слушай, закончу, дайте закончу, вот прочту это 5 минут, 400, Сичин, Захарий Сичин, Войны богов и людей, Москва, 2000 год, 380 страниц, 400 тысяч лет до нашей эры. Дети Ану, Энки и Энлиль, дети Ану, тире, Энки и Энлиль и Нусурхат строят 7 городов в Месопотамии. Центр миссии. Днепр, космодром Сипар, металлургический завод Баттибира, медицинский центр Шурпак и Гиги в космосе, Анунаки на Земле.
Ну,
он пишет из книги.
Нет, ну, так, из какой книги?
А?
Из какой книги?
Клинок написанных этих таблиц.
Каких таблиц?
Клинописных, он их расшифровал.
Какие именно? Их же не
одна. Да нет, нет таких клинописных
таблиц. Он цитирует, он показывает, что это...
Он не цитирует.
Нет, нет, он не выдумывает, нет, он не выдумывает.
Это как Велесов.
Нет, он не выдумывает, нет, 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 он не выдумывает. Он берет вот таблица, нет, ты берешь, нет, 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 он берет и переводит таблицы.
Какие таблицы?
Он переводит таблицы.
Эти таблицы известны в научном обороте, и никто там
не видит. Нет, 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 это если бы так было, кто бы, никто бы этим не занимался. Дальше. Дайте закончу. 300 тысяч лет. Создание примитивных рабочих в Южной Африке. Энки и Нинсургат. Нинсурхат. Это было та, что называется Ева.
Ты знаешь, Энки, сколько лет
дай закончу.
Таблицам?
100 тысяч лет. Анунаки, Нефилины женятся на женщин земли. Кроманьонец появляется. 50 тысяч лет. Кроманьонец управляет Шурпаком. Креманьонцы.
Так Гуржи все, да?
А?
Гуржи.
Нет. Какое Гуржи? Это Сахара Сичин.
Да это желтая пресса какая-то.
Какая желтая? Он берет факты.
Откуда?
С таблиц, этих таблиц.
Знаешь, сколько этим таблицам лет?
Нет, ну он просто цитирует, говорит, вот смотрите факт, вот таблица, что вы хотите, как хочешь, так и думать.
Ты видал эти таблицы?
А?
Ты видал эти таблицы?
Ну, конечно, я не знал, кому ему верить или не верить. Как же ему или верю, или не верю?
Ну, ты пойми, он пишет, что он...
А что ты понимать, или веришь, или не веришь?
Нет, это не
я верю. Я Библию верю, верю или не верю.
Вот это проверяется. Ты его
ну, пожалуйста,
а что за таблица?
Ну, и, а?
А ты его спрашиваешь, а что за таблица?
Как? Или написаны таблицы?
А знаешь, что какие написаны таблицы?
Какие?
Это вот которые остались от царства Уруарту.
Да что ты такое говоришь? Да. Нет, они, да, им где-то 5-6-7 тысяч лет.
Да.
И он говорит, но до этого... Слушай, дальше,
я читал переводы этих таблиц.
Нет,
они занимали, там песня Гильгамеша.
Да, вот сейчас, сейчас, 10500 лет
до нашей... Они все переведены.
Ну, дай я закончу, подожди, ну, я вас слушал.
Они были переведены.
Ну, вы же меня не переведены, я вас не перебивал.
Нет, ну, что мы будем слушать, ну, я объясняю.
А я же тебя тоже не... Я же тебя не буду слушать, я же тебя не перебивал.
Не, ну, есть научные источники.
Нет, мне не интересует наука, мне факт. 50 тысяч, да, дай закончу. 10500 лет до нашей эры. Заселение Месопотамии, Нинурт, город. Заселение Нила, Энки. Вот люди, которые ссылаются по этим центрам. Заселение Синая, Анунаки. Центр миссии в Иерусалиме. Ра, Мардук, старший сын Энки, делит Египет между Сетом и Озирисом. 8970 лет. Это что, вот он переписывает нам, берем. Первая война за пирамиды Сет.
Ну нет там такого.
Нет, ну я...
Нет в этих таблицах?
Докажи.
В общем, там...
Ну идешь, поднимаешь.
Эти таблицы переведены.
Поднимаешь на Хай Сичин, где ты взял собак эти? Он тебе, пожалуйста, вот они. Изучай таблицы эти.
А их элементарно изучить, они есть в интернете, они давно переведены все.
Ну вот тут и читай.
Я читал их, я им интересовался.
Первая война...
Там ничего подобного нет. Да нету там ничего подобного.
Это все мифические фантазии.
2193 год до нашей эры. Рождение Фара, сына Авраама.
Я тебе объясняю, что это личные фантазии человека, который написал эту книгу. Таких книг вагон и целая тележка. Они все противоречат друг другу и реальности.
Где тут, где же он? Авраам. Ага. 2048 год. Мардук Хати Авраам, Авраам родился. Авраам родился в 2123 году до нашей эры, в Непуре родился Авраам. Вот 2000. Мардук в Хати, Авраам в Канане. 2047 год. Авраам в Египте на 5 лет. Ну, выслал. Ну, что-то там. Я просто выписал куски.
Ну да, в данном случае он уже...
2041 год. Битва за Ханан, Синайский космодром. Я такой, когда прочитал, ну какой космодром? А вот слушай, что он дальше пишет. Амар Син, он же Шу Син Уре. Шу Син, он же Иблис Син. Мардук в Шумере. Ну так не, ну тут что угодно, так я могу тоже сказать, что тут нет. Фантазия. Ну тут либо веришь, либо не веришь.
Нет, это не веришь, а проверяешь.
Как ты проверяешь?
Вот Сведенбург ссылается, он тебе дает...
Где у него книги или написанные таблицы? Он взял и выписал из головы. Ему давали эти самые ангелы. Вот он там, на том этаже, он сознавал, а в этот пришел, он ничего
не
сознавал.
Он не претендует, да, правильно.
Пол,
потом... Правильно, и он не претендует,
да.
Что он взял эти
книги. Нет, люди говорят, все священники... Все священники говорят, а кто тебе дал гарантию, что там тебе дважды 2,8, а тут дважды 2,4? А где нет гарантии?
Ну, его дай мне сказать. Гарантия нет, это буквальный смысл?
Нету никакого буквального смысла. Нету. Нет. Тут тоже буквальный смысл.
Почему?
Ну почему-то не верят. Ну это дело веры, значит.
Не, а это просто не существует таких таблиц.
А где эти таблицы отсюда? Это он вывел из головы.
Нет, Ветхий Завет, Библия. Вот книга «Тайны небесные».
Об этом можно, об таблицах, об Библии можно что угодно. Толкование Библии, сколько людей, столько толкований. А тут клинопись, написал, он прочитал, вот она.
Так нет такой клинописи, это все ложь, это ложь, это не просто мисинтерпретация, это ложь, понимаешь, ложь. Нет таких таблиц, нет там ничего. Это вот он придумал, сел, написал, набил на компьютере и сдал, поднял бабки. А ты это читаешь и
радуешься. Ну, тут трудно сказать.
Нет, это ложь от первого до последнего слова.
А тут? Ну, так тоже ж можно. Ну, где? Ну, Саша. Ну, тоже. Ты в таком же положении, как и вот этот
сейчас. Нет, не в таком же. Потому что есть
что
слово
потом?
Ветхого и Нового Завета.
Которое... А при чем здесь он? Почему его не принимают? Его принимают только как философа, но не как богослова.
Нет, его принимают как, прежде всего как богослова. Его изначально принимали именно как богослова.
Где кто-то
что? В Англии его
где
принимали
написано, как богослова. Он богослов... где?
В Англии?
Нет, где?
Он сам говорил.
Иудеи, мусульмане и христиане, которые пишут, это богослов.
Ряд иудеев, мусульман. И христиан его принимают как богослов.
Нужно, чтобы признала вся Вселенская Церковь.
Иисуса не признали.
Да. Иисуса не признали, а он как бы...
Ты хочешь, чтобы его весь мир признал.
Вывод. Так что, Иисуса нет?
Не Иисуса нет, а широки врата, которые ведут в погибель.
Иисуса признают люди.
Так же само может и это сказать. Нет.
Этот претендует на то, что он списывает это с таблиц, понимаешь? Он даже не претендует на то, что это откровение. Он
конечно,
что...
да.
Но таких таблиц нет. Ну, у этой лжи ноги совершенно коротки.
Ну, я верю, что эти таблицы есть. Да,
так я не верю, я знаю, что их нет.
Хорошо, но я, наверное, буду заниматься
если таблицы. Я изучал вопросы этих таблиц.
Захария Сичин, где таблицы? Сичин, где таблицы?
Да, напиши ему. Пусть он тебе приведет фотографии этих таблиц, ссылки на научные источники. Понимаешь, эти таблицы были выкопаны, сфотографированы, расшифрованы и помещены в научные архивы. Все расшифрованы, понимаешь?
Вот оттуда он и взял. Ну, верно, я так думаю. Но если бы он соврал, ему сказали, Захарий, что ж ты врешь?
Совсем другая расшифровка.
Так кто ему будет говорить? Кто ему будет говорить?
Ученые, астрологи.
Ученые с желтой прессой не спорят, понимаешь?
Он же не величина.
Да. Это же он не научный, он же не какой-то кандидат.
Я согласен, да, это очень сильно
возражение.
Это очень сильное возражение, согласен. Нужно посмотреть. Захарий, где ты скажешь?
Источники.
Какие же источники?
Не он сказал таблицы. Но пусть тогда противник и апологет, и значит, как это?
Но он обязан доказывать, а не ему, понимаешь? Потому что
да. Но не мне, а ученым.
Область, которая учеными изучена уже вдоль и поперек. Он в нее вторгается. И чтобы в ней утвердиться, он должен привести абсолютное доказательство. Да какие доказательства? Если тексты уже переведены, и там этого нет, то ж какие могут быть доказательства?
Я только считаю, что он привел тексты.
Нет такого не текста. Нет, больше нет. Да и стиль совершенно другой. Даже стиль или текст совершенно другой.
Значит, все-таки по поводу вот этой вот. Какая-то была фраза у тебя. О том, что меняет шкуру снимает, так, душа.
Это не у меня.
А перевоплощение. Это тело, душа в тело не входит. Ну, душа в тело входит, но
это... Нет никакого тела. Все только видимость. Да, а есть представительности, которые...
Почему, если есть видимость, тогда, конечно, все проблемы с ним. Но почему ученые и богословы это не говорят?
Ну ты объяснил почему?
Потому что они объясняются сразу дорогулей. И объясняют это
бараньи. Не, они сами мыслят из следствий последствия.
Да. Богослова вот... высокого полета, ну не найдешь таких.
Ну, богослова высокого полета. Почему вот был такой богослов Николай Кузанский?
Да, слышал.
Исключительно. Высокого полета.
Так, и что он пишет?
Очень многое у него с латинским словом пересекается, если не совпадает.
Латинским словом это вот это, да?
Да.
Кузанский.
Николай Кузанский. Хотя я, недавно его читая, нашел, в общем-то, главную его заблуждение, да. Для него Бог формируем снизу. Вот так вот.
Как это так? Ну какой же он тогда богослов? Он просто...
И поэтому с ним боролись. Да, это ересь, но это ересь очень глубокого плана и полета. С ним боролись в свое время. С ним не могли бороться на его уровне, потому что его стиль мышления был, это был просто глыба.
В чем его глыбость? В количестве или в качестве?
Нет, в качестве. В качестве. Аргументации, очень высокий интеллектуализм и так далее.
Это количество.
Но то, что он доказывает, то, что он пытается доказать, ну, это моя интерпретация, но я это так увидел. И это почувствовали.
Ну, вот и я это так увидел.
Что ты увидел?
Тут тебе ну, я в этом уверен.
Нет, здесь. Тебе вешают лапшу на уши.
Как-то. Ну так тебе тоже да, выходит, мол, вешал и тебе, и не всем.
Кто?
А Кузанский.
Кузанского я долго анализировал, я пытался его понять. Его понять очень непросто. Я же говорю, это настолько высокоинтеллектуализированное учение. Но я так понимаю, что его критики его таки поняли. Говоришь, вот его критики, его обвиняли, он с ними боролся. Но это уровень дискуссии, который 99% людям вообще недоступен. И причем критики его, они что называется, нутром чувствовали, что там что-то не так, но они не могли с ним бороться, потому что они не достигали его интеллектуального уровня.
Ах, интеллектуально тут нет.
Он превосходил.
Сердце должно
нет, там все идет на уровне интеллекта. Но вот у них сердце говорило, что там что-то не так. Но доказать это они не могли, потому что они как бы не понимали уровня его аргументации.
Ну, то же самое, что я могу спорить с Эйнштейном.
Вот его,
чувствуешь, что-то не так.
Вот, да, да, вот что-то в этом роде. Да, как большинство людей не принимают теорию относительности, но не может понять, что не так, и доказать это. Для этого надо было сесть, ее проанализировать, провести, вот что я в свое время сделал, кстати. И я понял, в чем он не прав и почему он не прав. Я это все вывел математически. И я понял, что там...
Напиши об этом.
Нет, у меня есть на эту тему статья, все. И дело в том, что мне сказать, что он стопроцентно не прав. Просто базовая интерпретация у него, она не дотянула до уровня общего работы. То есть он как бы правильные подходы, но неправильные выводы. И вот точно даже у Кузанского, у него масса правильных подходов. Но вот главный вывод у него, как говорится, очень странный.
Главная идея даже.
А какой главный? Что там? Он что, в догматике?
У кого?
А? У Кузанского.
Ну вот, он,
с собором.
Мне кажется, что он проводит мысль, что Творец формируем снизу нижними сознаниями.
А, вот,
это, кстати, какой? Та же идея, которую...
Правильно, правильно дело. Но вот ты тоже в это впадаешь. Я тебе хотел еще раз...
Нет, а идея латинского слова наоборот. Все нижние сознания есть проекциями единого сознания Творца. То есть они есть следствиями, а причина вот этот вот Бог от вечности...
Почему это очевидная вещь, почему об этом не кричат на каждом углу?
Что, о чем?
О том, что это вот истина, это реальность, а не это. Но тем не менее говорят, что это реальность. Почему?
Ну, потому что люди живут видимостью.
А ведь он стоит на позиции барана, немножко, вместо того, чтобы рыкать, как тигр, начинает оборонеет. А надо говорить, ты приводишь примеры с этой позиции.
А его тогда никто бы не принял. Вот я об этом говорил в прошлый раз.
Ты говори, вот реально, вот когда ты говоришь комментарии, примеры, только отсюда.
А я так и говорю.
Нет, ты начинаешь самоунижаться. Но ты если,
Я говорю,
а ты только... был со мной, я спорю с тобой. Ты меня убеди.
Вот если ты почитаешь... Вот...
Никто же не спорит, я что-то один бури поднимаю.
Вот, если ты почитаешь вот эти вот...
Не буду я читать, ты мне скажи конкретно. Не буду, тут двух жизней не хватит, чтобы читать.
Нет, я имею в виду вот эти вот две последние занятия, вот я говорю только в аргументах. Я почему сегодняшнюю...
Я тебе сейчас слушаю, я перейду, где
я почему вопрос?
Сегодня... Я тебе задаю вопрос, а ты мне не отвечаешь.
Я сегодняшнее занятие почему и провел, чтобы попытаться, как говорится, на хлопский розум объяснить то, что...
Мне не надо, выше. Я уже возражаю.
Видишь, но это не только тебе.
Нет, только со мной. Мне не интересуют другие. Только
это...
Мы давай с тобой сядем, и только я тебе задаю вопрос, и ты мне отвечаешь.
Это другой вопрос. Но когда идет занятие, оно...
Да, ну тут что? Но есть возможность возразить, что-то выяснить. Ну как, я же не один раз говорю, что кто-то кипит наш разум возмущенный, на смертный бой идти готов. Я готов идти на бой
Тогда можно брать конкретно, разбираться по вопросам, да.
Ну давай, ну вы же, ну где у меня только вопросы.
Ну вот ты почитаешь.
То, что я вот, два. Вот эта схема, вот это тут вот, вот это вот, это вот эти три полки. Вот все ты, остальное не стоит того.
Вот ты почитаешь эти занятия.
Последний, я возьму.
Давай я сюда.
У тебя?
А я тебе и дам. Оба причем.
Оба.
Да. Да, ага, ну хорошо. Ну я тебе добрый.
Там можно будет говорить.
Ну давай сейчас. Это сейчас будет, я тебе сейчас. Сейчас
будет время еще.
О, кстати, я извиняюсь, последнее занятие я там не очень удачно напечатал. Там идет первая и третья страница, потом вторая и четвертая. Не, в этой все нормально. А во втором занятии. Ну ты опять же вот вырезаешься, вырываешь из контекста и бежишь. Это надо все сначала прочесть, подумать.
Итак, человек, мыслящий исключительно по чувствам, уже меня не интересует чувствами, меня абсолютно не интересует. Это Будхиманас, который, ну что бы ты, меня интересует шляпа. По чувствам исключительно, но меня он не интересует. У которого мышление развивается с такого восприятия, не просветлено божественной нити или же перцепции, человек такой воспринимает себя как некий автономность. Ну кто тут возражает? Ну пошел он нахер, этот человек. Как мы с вами не раз обсуждали это ранее, проповедь доктринальных занятий, ангелы и другие духи обладают чувственными восприятиями не только подобными человеческим, но и значительно его превосходящим. Его восприятие, чувственное восприятие превосходящее. Так, в чем эта превосходность? Это надо сказать. И в этом в своем чувственном восприятии они воспринимают все как бы окружающих изменений менее и даже более реально, нежели человек. В чем эта реальность более-менее?
Реальность восприятия. Вот
так, ну в чем она восприятие?
Предметы как реально существующие вокруг.
Нет.
Что нет?
А я тебе возражу. Там я щупаю и считаю, что это бабас. Я и туда, туда, все, как вот здесь, так и там. Но потом просыпаюсь, так это же сон. Спрашивается, кого я там щупал?
Они не просыпаясь, знают, что с одной стороны они щупают.
Да меня не интересует они, меня не мое сознание. Почему оно так думает?
Оно так не думает. Оно...
А как оно?
Потому что ты считаешь сон нереальностью, это же...
Ничего не считает, там нереальность. Я на нее залезу, начал
трахать. А потом, когда...
А потом, собственно, потом.
Правильно.
Ну я же проснулся от одного сна. А когда мы умираем, мы проснулись от этого сна. И тогда что вот это, что это? Тогда это что это, вот эти конспекты? Это что, мура?
Да. Тогда мы понимаем, что все это было мура.
А сейчас здесь, так об этом говори. Да и расскажи об этом, что это мура. Вот это тоже, что это такое? Это кажется тебе,
но это
что?
Не мура, потому что это представительство подсобительства.
Это мура представительства или как?
Нет, это не мура.
Но это в моем, где она не мура? В книге? У Сведенборга или у меня?
Ты считаешь свою жизнь мурой?
Конечно, мура.
А ты сформировался через эту жизнь?
Конечно. Так это есть моя трагедия. Тюрьма, из которой не могу выбраться. Да, я хочу, будучи в тюрьме, хочу увидеть...
Это бы иначе не сформировался.
Это не ну а кто же, а кто спорит об этом? Спор-то идет о чем? Как,
значит,
будучи...
Это уже не мура, потому что ты...
Нет.
Если ты через это сформировался, и ты существуешь только благодаря этому.
Так.
То это уже для тебя не мура, по крайней мере.
Ну и что, что я... Ну ты все знаешь, что мы... Во мне,
значит, я бы просто не было. Да, это может быть дерьмо, но это дерьмо.
Нет, потому что извини. Тут вот в чем дело. Йоги не считают, что они в дерьме. Они говорят, все нормально. Ну так, а этот говорит, что ненормально. Кто из них прав?
Он не говорит, что ненормально. Он говорит, что ненормально осмысление этого.
Да.
Нормально.
Да, да.
В этих книгах сказано, что все.
Ну попробуем, скажи.
Вот в этих книгах сказано, все, что не происходит, происходит по проведению Господня.
Где миллионы, которые идут за этим? А? Кто? Где миллионы, которые с этим согласивают?
Ну,
где?
Это...
Священники с этим не сходятся.
Правильно. Поэтому говорит, но люди неправильно это понимают.
Да. Ну как им объяснить, если ты знаешь, что 2 × 2 = 4, покажи. 1, 2, 3, 4.
Если,
покажи. А то весомо зримо грубо.
Все, они превратятся в демонов. Поэтому
да не... правильно, ну поэтому покажи им. Говорят. Ты как проповедник должен это не сделать. Значит, ты не проповедник.
Не они,
а кимбал звенящий.
Они...
Да какой меня не интересует? Ты мне объясни, почему это
значит,
так?
Значит, уже не миллионам, а тебе.
Да.
Видишь?
Да.
Дело не о миллионах идет, а конкретно...
Хорошо, я один из миллионов. Нет, вот, пожалуйста. Что дальше? Все, тихо. Ну, часть что? Этих тел, он воспринимает совершенно подобно тому, которым в котором ему, как ему кажется, его сознание обитает, ему представляется, и что в этих телах обитает также совершенно автономное сознание, с которыми он через телесность и пространство времени взаимодействует в этой самой природной вселенной, состоящей из пространства времени, материи, абсолютной реальности, которых он совершенно уверен. А кто же не хочет? Иди скажи Эландау, скажи физикам, скажи философам. Скажи магам, этому же и Гурджиеву, это все поставлено у него на этом. Я только на твоих лекциях понял. Ну так это ж надо же, сколько было, если ты сам понял, ты мне ничего не объяснял.
Ну ты-то понял?
Кто ты во мне понял?
Понял, значит я объяснял.
На, ты поставил, что 2 за 2, не 4, а 8, вот еще 4, а где, как, я стал разбираться. С того мира 4, с этого 4, получаем 8. Дальше.
Эти-то дзен-буддисты тебе вообще ничего не объясняют. Я сразу по голове.
Как мы с вами не раз уже обсуждали это ра. Нет, они так не делают. Они говорят, почему ты рулишь неправильно.
Да, ну, по голове
не нет, 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 нет. Они бьют по голове, чтобы ты не уснул. Буквально в смысле слова не уснул. Не уснул.
Видишь,
не будет тела. Когда тело не спит несколько, какое-то, что-то она ломает барьер, и вот эти 4 отлетают, а 4 остаются. Он говорит, вот видишь, вот она реальность. И я начал читать слово. Вот. Чего я начал? Вот с ним заговорил. Вот 250. Сейчас, смотрите. И у меня вот эта бумажка тут написана. И все слова, которые. И вот я считаю. Иллюстрары, иллюминары. Озарять, освещать, просветлять. 256. Ты говорил просветление. Ты говорил просветление. Ну кто кого пересветлил? Слушай, ну такая вещь. 256. А вот она. Сволочь, где ты делался? Вот она. 256. Я, это вчера в 3 часа ночи, сегодня уже в 3 часа ночи, я как начал читать, его за каких-то 5-10 минут. Ибо жизнь, принадлежащая воле и разуму, интересно, почему жизнь принадлежит воле и разуму? Жизнь принадлежит. В чем это принадлежание? Не имеет у них тех граней, жизнь не имеет тех граней, в коих она могла бы устанавливаться и которые обыкновенно бывают расположены так, чтобы человек мог производить конечные действия по известному порядку. Ибо жизнь действует по конечным пределам. По конечным пределам. А как эта жизнь действует? Что это у нее за моторчик, который действует? Тут каждое слово. Вот объясни, в чем жизнь действует? Хотя не из них. Вот тут объясни. Вот еще раз, смотри. Жизнь. Что это за, кто это такой за мужик, такой жизнь?
Словами говорит. Жизнь это Господь.
Она, вот она есть.
Жизнь это Господь.
Господь. Тут вопрос, Господню принадлежащая жизнь, принадлежащая воле. Господь, принадлежащий воле и разуму, не имеет у них, у людей, наверное, тех граней. Господь не имеет тех граней. Так вдумайся, что получается. В коих жизнь, она, жизнь, могла бы устанавливаться. Какие Господь не имеет грани, какую жизнь не может устанавливаться? Ну-ка, давай тут вот абракадабра.
Потому что жизнь – это жизнь неограниченная абсолютно.
Какая жизнь? Чем она
ограничена? Жизнь в себе. Господь – это жизнь в себе.
Так.
Если она не имеет грани, то она бы в человеке была просто Господь и ничего другого.
Так, вот согласен.
Чтобы появилась индивидуальное, как бы отделенное от этого сознания, должны быть некие грани, которые ограничат это Господне сознание.
Угу.
И в этой ограниченности родится частная воля и частное сознание, которое будет думать, что вот она Толик, который живет сам по себе. И
вот ты объясни, вот на этой схеме. То есть очень прекрасно. Духовное, душевное и плотское. Вот где она рождается? Ограничение тут или тут?
Тут.
А тут? А вот тут душевно.
А тут уже восходит ограниченно.
Да мне не восходит. Вот она восходит, это не сходит. Они встретились здесь.
Тут, вот, в последних началах стоят все эти барьеры, которые ограничивают. Вот смотри, наити от Господа не сходит. Оно не ограничено. Оно исходит по небесам, оно все еще не ограничено.
Так.
Английское мышление не ограничено.
Это тоже небо. Это не, нет, это не небо, извиняюсь. Это небо, это духи.
Это духи.
Да, вот тут три неба, да, а тут духи. Так.
И вот оно и духов прошло и дошло до человека.
Так.
Вот сознание человеческое.
Вот это оно тут,
барьер,
оно тут.
Барьер.
Да. Астрально, ментально, эфирное и прочее. Так.
Все это барьеры.
Где барьеры? Какие барьеры?
Вот в чем они? Эти барьеры – это ограничения.
Что это за барьеры? В чем это они заключаются? О каких ограничениях?
Вот смотри. Благолюбие – это действие жизни в служении. То есть оно завершается в служении. Например, вот я хочу послужить, но я живу на необитаемом острове, мне служить некому.
Нет, ты говори о Боге. Все, мне не надо страдать. Богу. Ты вот хочешь, Бог, монах хочет
вот
послужить Господу.
На этой уровне только Бог. Он там Бог, он тут Бог.
Так.
Ну.
Это на бумаге, а почему же люди ее не видят?
Послушай. А вот он тут Бог, и он тут Бог. И он взирает на себя отсюда и отсюда, но видит там свое божественное ограниченное. И вот это божественное ограниченное он воспринимает как толика.
Да, все нормально.
Со всеми ограничениями. Да. Тысяча барьеров, которые сознание толика ограничили, в результате кажется, что возникло сознание толика. Хотя на самом деле та же жизнь, тот же Господь, но только этими барьерами, проявлениями ограничены. А проявление ограничивающее – это служение. То есть толик служит не вообще, а он вот служит мне, наливает ту чашку чая. А я служу ему, рассказываю.
Все, согласен, все нормально, да.
Мы эти служения не ограничиваем.
Да. Три восклицательных знака, 258-я. Любовь, принадлежащая воле. Он воля, тут любовь. Да? Но если по этой, да. Она ниже стоит. Воля. Третья полка.
А? Воля ниже любви.
Воля нет.
Воля из любви.
Нет, воля там.
Воля восприемник любви.
Нет.
Нет, эти по этой книге. Воля – это восприемник любви. Это
любовь принадлежащая.
Да. Воля.
Она принадлежит, как да. Служанка. А воля – хозяйка. Ну что?
А воля воспринимает любовь и распоряжается ей.
Воля ничего не воспринимает. Она просто воля.
Нет, воля воспринимает.
Нет.
Самой по себе воля.
Нет, нет.
И это, вот если ты возьмешь книгу о божественной любви, о божественной премудрости.
Вот сказать, с этим я не соглашусь.
Там сказано, что воля – это органические структуры.
Не-не-не-не-не, ну то чушь какая-то.
Нет, ну, что мы...
Любовь, принадлежащая воле, подожди, не может возвышаться таким же образом, как возвышается мудрость. Вот она, принадлежащая воле, любовь, не может возвышаться, как возвышается мудрость, принадлежащая разуму.
Естественно.
Вот как-то так.
Видишь, вот ты вытираешь.
Ну как? Ну я хочу, я встал почему-то. Любовь, принадлежащая воля. Ну что, дальше.
Открыл, читаешь.
Ну я с этим согласен, с этим не согласен. Хочу выяснить, что почему.
Но для этого надо читать последовательно. Потому что многое было объяснено в предыдущем, многое будет объяснено в последующем.
Нет, тут я
а
все...
А ты хочешь выдать все... один номер и получить...
Так, тихо. Любовь, принадлежащая воле, возвышается только через убегание зол как грехов. И в то же самое время через доброе любветворительности... возвышается через доброе любветворительность, которое доброе составляет служение, творимое в таком случае человеком из Господа. Вот она схема.
Любветворительность это, между прочим, то, что мы называем благолюбие.
Да, я согласен с этим. Из Господа. Почему, если любовь, принадлежащая воле, не вместе возвышается, то мудрость, принадлежащая разуму, как бы невысоко она восходила, мудрость, все однако же не спадает до своей любви. Вот это меня, я не понял, но чужое, что-то тут очень важное.
Ну вот важное сказано, что человек сознанием может возвышаться даже до ангельской мудрости.
Да.
Но если его воля не поднимается вместе с этим, то рано или поздно он вернется обратно.
И зачем
он забудет все это?
Да. Из чего было видно, что рассудливый человек указательности бывает как бы трех степеней. Вот это тут тоже важно. Рассудливой степени небесной.
Рассудочно-трациональная.
Да. Рассудливой степени духовной. Вот он тут думает и тут рассудливый. И рассудливой степени натуральной, а также... Что рассудливость как способность того, что он может возвышаться, возвышается ли он или нет, всегда у него остается. Вот это очень важно, что эта рассудливость всегда у него остается, возвышающаяся или понижающая. Что значит в нем остается? В памяти, в судьбе, что-то может быть еще. Это очень важно.
Она остается как органическая форма его...
Вот можно было написать. Да, я согласен с этим, да.
Так это же не Саша писал.
Но я согласен, но он объясняет.
Но это сказано в другом. Вот есть книга «Божественная любовь, божественная премудрость».
А что я тебе...
Нет, выслушай меня. Вот есть две книги. Есть книга «Мудрость ангельская, божественной любви, божественная премудрость». А есть книга «Божественная любовь, божественная премудрость». Она осталась как часть рукописи «Апокалипсиса истолкованного». И она была переведена на русский. Вот помнишь, есть такая белая книжечка «Тайна небесная». Там сначала идут первые четыре главы.
Синяя.
Синяя. Не, не синяя.
Синяя.
Вот «Тайна небесная». Синяя. Она темно-синяя.
Да. Нет, там да. Темно-синяя.
Другая. Это та же самая первая была издана. Там только первые четыре главы.
Да, 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 вот она у меня была где-то но пропала.
Это, а небесах,
я очень ее ценил. Где-то или дома, или я дал.
Ну, я поищу дам ее.
Да. Вот она... очень бы, я только нет, сейчас
у тебя,
дошел.
У тебя она есть.
Должна быть.
У него она
и
есть.
Вот там она есть. Сначала идут четыре главы «Тайны небесных», да, да, да. А потом идет книга «Божественная любовь, божественная премудрость».
Да,
и вот в этой книге там рассказывается. Вот что такое воля, что такое сознание,
организм. Так хорошо же я это поднял, я буду сказать эти книжки. Ибо жизнь, принадлежащая воле и разуму, не имеет у них тех граней, в коих она могла бы устанавливаться. И которые грани обыкновенно бывают расположены так, чтобы человек мог производить конечные действия по известному порядку. Ибо жизнь действует по конечным пределам. Ну, тут, ну согласен, где-то. Тут где-то была такая вещь, я же подпрыгнул. Нет, только тут вот надо было.
Вот в этой книге излагаются общие концепции, а в той маленькой книге излагается именно механизм. Она колоссальная книга, просто колоссальная.
Ну, когда ты понимаешь механизмы, тогда можно приступать и к концепциям.
Да, да, да. Потому что часто концепция словами для сознания.
Ребята, слушайте, вот это нас с тобой касается. Вот это понимает, что это не доходит. Но происхождение зла состоит в злоупотреблении способностей, свойственных человеку, называемых рассудливостью и свободой. Ё-моё, я тоже это сколько раз слышал.
Происхождение зла.
Да. Вот рассудливостью,
вот
разумею.
Я выпиши.
Да, уже я это все понял.
Выпиши.
Я пришел, значит, к одной бабе. Я говорю, ну, хороший книг, почитай. Она в интернете есть? Я говорю, да, она набирает. А, вот он есть. Я говорю, ну да, даже конспектира показывает. А она сейчас рассудливость, сейчас я наберу свобода. И все, где слово рассудие, это все. Как вылезло в таких два маткарах. Ну все, иди уходи, я все со мной сделаю. Я думаю. Как он, надо же тебе четыре дрота купить.
Ты по бабам ходишь, да?
По бабам хожу.
Не за кем, да?
Я думаю, ё-моё, так это же нет, если бы у меня была бы этот компьютер, я бы... Я говорю, Таля, ты знаешь, что такое дело? Да, давай.
Вы же сами отказались от компьютера, что вам не надо этого.
Так да.
Есть это, такая программа, но она на английском, правда, она называется New Search. Это программа, которая позволяет не просто отдельное слово искать, она позволяет искать словосочетание, например, Господь и любовь.
Да, 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 да.
Господь, любовь, мудрость. Три слова. И он ищет все. И задаешь, например, они встречаются в пределах пяти слов или десяти слов.
Да, 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 да.
И она ищет все эти места, где в пределах пяти слов встречаются вот эти три понятия. И это, ну,
но на английском языке.
На английском. Но на самом деле гораздо удобнее пользоваться вот этой конкорденцией.
Потому да, конкорда, да.
Оно тебе выдает,
ну, на английском языке
тоже тысячу входов всяких.
Тоже на английском.
А в конкорденс выбрано именно там, где оно осмысленно встречается, там, где это теоретически.
Да, 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 это уже, это называется
выделение. Они дополняют одно другое.
Графы, вот эти вот.
Ну, да, да, оно называется.
Графы, деревья, бидеревья, три деревья.
Учите английский.
Спасибо. Слушай дальше.
Вот и английский в новой церкви владеет гораздо важнее, чем латинский.
Да.
Потому что латинский иногда помогает какие-то тонкости уловить. Но история новой церкви – это все-таки история англоязычной культуры. Ни в немецком, ни во французском, ни в шведском, ни в каком другом языке новая церковь не развивалась вот так интенсивно. То есть, возможно, были какие-то мыслительные, вот так, чтобы существовал целый пласт богословской осмыслительной литературы, как это в Англии существовало. В общем, с самого начала. Вот это фактически Сваденбург ушел, 1786 уже приходит Хиндмарш, начинает организационную работу. Где-то в эти же годы приходит Клюз, начинает перевод «Тайны небесных» на английский, потом начинает писать свои комментарии,
свои толкования на четыре Евангелия, свои притчи, у него исключительные притчи. Там человек, кстати, на русский переводил. Вот такой есть Сергей Сур в Красноярске.
Сухов, да, слушай. Да,
Сур, Сергей Сур.
А Сур нет.
Он перевел, он какие-то притчи перевел на русский язык. Там замечательные притчи. И вообще читать этого Клюза — это одно наслаждение. Потом появляется община. Вот я читал в Англии, там, ну, чуть ли не каждый крупный городок имел общину новой церкви. Ну, небольшой, там, 20-30.
И что же?
В этих общинах священники, они составляют проповеди, они осмысливают, ведутся богословские дискуссии. Соединенные Штаты там все это еще на уровне эзотерики.
А где же это все?
А в самой Швеции.
А почему? Где же это все?
А в Швеции произошла очень любопытная вещь. В Швеции пришел к власти новый король. И он организовал масонский орден.
А, да, я слышал.
Вот шведское масонство.
Да, что-то такое.
И этот устав был в сильной мере зациклен именно на книге Своденбурга. Но проблема заключается в том, что сам король был гомиком.
Ага.
И там многие сожалели, что до этого короля гомосексуализм в Швеции был практически неизвестен.
Неизвестен?
Неизвестен. А, да. Вот он именно его ввел.
Рыба заняла.
Да. И самое главное, что как бы по прошествии какого-то периода времени оказалось, что этот масонский орден использует политические противники, чтобы копать под корабля. Он его тут же запретил. Кончилось тем, что короля пристрелили. На каком-то балу, там какой-то граф, у него всадил этот пуль из пистолета. И на этом фактически кончилось вот развитие. И на долгое время оно как бы замерло. Потом появились люди, которые это развивали как церковь. Там была часть, она не стали вне этого масонского ордена, они не сохранились. А потом, в 30-х годах...
Ну, прошлого века.
1830-х.
Нет, уже ты в начале 20 века.
1900.
Эти книжки для себя отыскали люди, которые были основателями шведской социал-демократии.
Опа.
И они шведскую социал-демократию выводят как политическое течение из книг Своденбурга. Но они их употребляли чисто как социальную такую доктрину. Но в основе этого шведского социал-демократизма лежат именно определенным образом...
Что же плодов этого цветков нету?
Что?
Плодов этих цветков.
Как нет, это чего?
Ну где школа, где прапора, где это церковь Сведенбурга?
Нет, ну почему? Ну я тебе объясняю, что все-таки базовые церкви были в Англии, а потом
были. А
в США.
Где сейчас?
Они и сейчас есть, но, к сожалению, сейчас они, к сожалению, как бы...
Ты все Оша и знать все, а этого никто не знает.
Вот. Сейчас идет доживание, дожевывание старого. Там интенсивная мысль развивалась, конец. Вот в Англии это начало... конец 18-го, начало 19 века. Потом флаг подхватила Америка с ее академией. Вот в Америке вообще там чудеса происходили. Вот все развитие, начиная с 1870-х и почитая по 1930-60-е, Соединенные Штаты были центром богословской мысли новой церкви. Там удивительно, что там все было, он весь был приведен на английский уже качественно. Там рождались исключительные концепции, принципы академии. Потом там родилась концепция той же Господней Новой Церкви. Там был такой вот Альфред Эктон, который написал удивительную биографию Своденбурга. Вот это вот, это, она шла как предисловие к книге «Слово истолкованное», к шеститомной. Это вот первый подход к тайнам небесным Своденбурга. И фактически вот это предисловие – это духовная биография Своденбурга. И что самое любопытное, она была написана в начале 20 века, потом выросла вот эта Господня Новая Церковь с ее подходом, Дохимилишлич, как это сейчас определяют. И вот в ее рамках был некий вот этот Сыносвит. И этот Сыносвит, я читал его «Столкновение с Питкерном», он был помешан на том, что не надо развивать истину, а нужно развивать только добро.
О,
он как бы нет, ничего хорошего. Потому что он боролся с развитием учения. И он опубликовал вот эту вот книгу, которая на русский переведена. Ну, «Биография Своденбурга». Она тут издана у нас. Ну, в сокращенном виде немного, но издана. Так вот,
вот для нас эта книга как бы некое откровение. Для людей, которые только приходят с Эдинбурга, она очень приятная и все. Но фактически вот в среде эта книга была шагом назад, причем очень сильным шагом назад по сравнению с тем уровнем богословской мысли, который в церкви господствовал. Фактически она занималась тем, что она аматериализовывала да. это учение. То есть это была именно идеологическая борьба с его духовным пониманием.
Да. Саша, вот уровень, очень важное для нас с тобой, мы этого не понимаем, не, я, для меня это вот ночь, вот буквально три ночи, я тут, слушай, свобода и рассудливость. Под рассудливостью, разумеется, способность разуметь истинное и ложное, это надо где-то отметить. А также доброе и злое. Под свободой же, разумеется, способность свободно мыслить оное, доброе, ложное и, доброе, злое, ложное, истинное. Хотеть оного и делать оное. Я сначала не понял, ну действительно, свобода. Хочу полюблю Марусю, хочу полюблю кобылу, хочу полюблю мужика Ивана. Вот она свобода как идет. Нет вот этих рамок. Ну как что дальше?
А вот у нас было, между прочим, занятие
да было
о свободе в церкви. Да, да. Я все...
А как она мгновенно это связалось. Из предшествующего можно видеть, ну это еще как сказать, еще более видно будет из последующего, что эти две способности имеет каждый человек по самому сотворению, сотворению своему, правильно. И потому от саморождения, что они у него от Господа и никое, и никогда не отымаются у него. Да, так я уже я понял, это действительно. Вот она свобода, вот она зараза, еще раз меня ткнули. Что от них происходит так казательность, будто человек мыслит, говорит и делает, ё-моё, тоже говорил это. И для меня это все, вопрос это уже закрыт. Да, действительно казательность. Ну, майя у этих, у индусов, там она поглубже. Но тем не менее, я все-таки, мне первое зерно было это брошено. Видимо, так было. Ну, так, судьба моя была. Как бы из себя, что Господь в этих способностях обитает у каждого человека, и человек через это соединение живет вечно. Вот она, я в раю. Буду, потому что я же вечен. А вот как ты...
Из того, что ты вечен, еще не следует, что будешь в раю.
Нет, ну мы-то там... Да, совершенно. Но по простоте своей духовной, по своей умеренной дебильности, я уверен в своих способностях, что это именно так вот я сейчас сказал. Вечно. Ну что через них только, а не без них. Может человек преобразоваться и возрождаться, и что наконец этим способностью отличает человек от животного. Я же за знак восклицательный поставил, а тут два поставил. Что происхождение зла состоит в злоупотреблении этих способностей? Об этом я скажу в следующем порядке. Первое. Злой человек, так же, как и добрый поезд, зараз заделаешь, хохотал. Должны 300 ночи, 400... Я же слышу 4 года. И только... Видимо, нет, у меня память уже старенького. Мне 70 лет. Не обижайтесь на меня. Но я сказал себе... Как она... Я почему-то подумал, что кто-то во мне сидит, это все перекручивает. То есть я тут, а он там. И я себя разорвал пополам. Я понял, что вот неправильное понимание – это я другой. Ну... Есть такое слово шизофрения, схизофренос, френос, череп, схизос, расщепление. Мой череп, ну не череп, а разум расщепляется.
Два ассоциативных духа борются за право быть единственным.
Да. А потом фраза, когда доброе остается, доброе где-то в середине, а это туда злое. Я иногда слушаю это радио, какое у меня злоба берет. Что же, как же, ё-моё, на Наталку. Я потом раз... Я потом через минуту сижу, ну я говорю, Наташка, извини, это, ну, тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. А потом сижу, думаю, зараза, вот она начинается, работа надо мной. Эта воля Божия начинает мне показать, какое таки действительно неумеренный шизофреник, а таки хороший, расщепленный. И этого зла 90%, а доброго, ну пусть будет 10%.
Ну это еще много.
Да, это еще много. Я тебе скажу, тут такое... Злой человек злоупотребляет для их способности. Для утверждения злого и ложного, а добрый человек употребляет их для утверждения доброго и истинного. А утвердить-то еще надо, утвердить себе. А как утвердить?
Закрепить.
Когда я тут сознательно, не спеша, да. Но когда эмоции берут, вот эта полка, вот там ниже, тут я вообще шалынею. Злое и ложное, утвержденное у человека, остается в нем и становится принадлежащей любви через то к жизни его. Любви, да. Алкоголик любит такую алкогольную жизнь, что он в нем не утвердился. И Наталке говорю, Наталья, говорю, вот это. Нет, она не алкоголичка, она любит вмазать, как этот сказал. Я должен выпить чашечку кофе, ну, знаете. Но когда она стала со своей мачехой спорить за огород, как ее рисуют, я ее проклинаю, и Путина проклинаю, чтобы он сдох. Ведь она такой, я говорю, Наташа, ну как это так, ну ты ж под горячку это говоришь, так нельзя такое дело зла делать. И начинает читать, я ее даже не такой. Но это зерно брошено. То, что становится принадлежностью любви и жизни, приходит к детям. Все зло, а вот она, видимо. Папа был друг, он меня очень любил. Он так детей своих не любил. Я его люблю больше, чем. Когда я говорю, папочка, папа, вот его свитер, я его я буду носить. Они хотели выбросить. Я говорю, сюда. Бритву взял, что такое, я вот хочу. Хотел брюки взять, я говорю, брюки выброси. Я говорю, так прапор подумал. Нет, вот брюки они выбросили. А вот это вот я говорю, ну что? Она говорит, ну что? И я его люблю. Я смотрю на него, на него, как я люблю, только хорошее вижу. Говорит, да папа нас и ремнем бил. Да он так вот делает. И начинает вспоминать. А я свой папа, он мне тоже так это держал. Но я его так не могу говорить. Ну как, папа, это клетка моя. Они его вот упрекают. Вот у них какая-то вот все-таки есть вот что-то. Я говорю, у вас это зерно уже растет, уже вот такое. А умирая будет такое, и доброе все будет припенито. Все злое, как врождено, так и приобретенное, имеет пребывание в своем духовном существе натуральном. Я говорю, ты представляешь, что такое? Толя, у меня уже голова, я говорю, уходи, лучше дай мне водки. Я не усну. Берет газету, интересную газету, читает одно и то же, 16 читает, и бумцы уснула.
А многие, когда только начинают читать эти книги, даже о небиобаде, казалось бы, пришел чуть-чуть и заснул. Да я тоже вспоминаю, я когда читал, знаешь, вот переполнение, просто переполнение.
Нет, йога говорит так, я-то с этим согласен. Почему мы спим?
Это же больше... как лезть духовно на гору.
Понимаешь? Я там больше страницы перед сном не могу прочитать.
Если а ты знаешь, что делать? Лазит на гору, то человек...
Абзац прочитал, что-то вместилось, что-то нет. Еще раз прочитываю, по два, по три раза. Один
правильно.
Раз
а потом, да, Сережа, почему ты дремаешь? Ты просто смотришь в середину, к тому обращаясь к внутреннему. И ты внешне ты засыпаешь. На самом деле ты интенсивно.
Ну, это да. Духовное лазание на голову.
Да, во-во! Этому, ты этому не возмущайся. Ты этому не возмущайся. Это хорошая вещь. Я тоже когда читал йоги-шмоги, тоже засыпал. Я тоже засыпал от этого всего.
Потому что да, у человека нет привычки. Лазить наверх духовно.
Кто его джина ест?
Ой, ладно.
Джина в доме.
Собирался.